Книга седьмая. Глава первая. Деций царствовал неполных 2 года. Сразу же, как только его вместе с сыновьями прирезали, ему наследовал Галл. Ориген скончался тогда же, не дожив до 70 лет 1 года. Дионисий в своем письме к Ермаммону так говорит о Галле. Галл, не поняв Дециевой вины и заранее не подумав над тем, что его погубило, споткнулся о тот же самый камень, лежавший перед глазами. Царствование его было благополучно, все шло по его желанию, но он изгнал святых мужей, предстателей пред Богом о его мире и здравии. Вместе с ними изгнал он и молитвы о себе самом. Вот что касается Галла. Глава 2. В Риме преемником Корнилия, почти закончившего 3-й год своего епископства, стал Луций, несший свое служение неполных 8 месяцев. Умирая, он передал его Стефану. Ему Дионисий написал свое первое письмо о крещении. В то время поднят был немаловажный вопрос. Следует ли людей, возвращающихся из любой ереси в церковь, очищать баню водной? По обычаю, издревле сильному, на таких людей только возлагали с молитвою руки. Глава 3. Киприан, пастырь Карфагенской епархии, первый из людей того времени решил, что следует принимать не иначе, как очистив сначала от заблуждений баню водной. Стефан же, считавший, что не следует вводить ничего нового, нарушающего обычай, издревле укрепившийся, пришел в негодование. Глава 4. Дионисий многократно писал ему по этому поводу и, наконец, сообщил, что гонение утихло, и церкви, повсюду отвратившиеся от новотовых новшеств, обрели мир между собой. Пишет он так. Глава 5. «Знай же теперь, брат, что все восточные и даже более дальние церкви, раньше разделенные, теперь объединились. Предстоятели их все и повсюду единодушно и несказанно радуются неожиданно наступившему миру. Димитриан в Антиохии, Феоктист в Кесарии, Мазабан в Эллии, Марин в Тире, Александр скончался». Илеодор, ставший епископом в Лаодикии после кончины Филимидра. Елен в Тарсе, все церкви в Киликии, Фермилиан и вся Каппадокия. Я назвал из списков только наиболее известных, чтобы письмо не вышло слишком длинным и скучным. Обе Сирии целиком и Аравия, которым вы во всех случаях приходили на помощь, Месопотамия, Понт, Вифиния, одним словом все и всюду славят Бога, радуясь единодушию и братской любви. Так пишет Дионисий. Преемником Стефана, несшего свое служение 2 года, стал Ксист. Ему Дионисий наткал второе письмо о крещении, изложив в нем мнение и решение Стефана и остальных епископов. О Стефане он говорит вот что. Он писал и раньше относительно Елена, Фермилиана и всех епископов Киликии, Каппадокии и уж, конечно, Галатии и всех сопредельных областей, что он не будет с ними в общении по той же самой причине, ибо, по его словам, они перекрещивают еретиков. Посмотри, как важно это дело. На очень больших епископских соборах, как мне известно, действительно принято было постановление – всех бывших еретиков сначала оглашать, а затем омывать и очищать от грязи старые нечистые закваски. Затем он говорит «возлюбленным нашим сопресвитерам, Дионисию и Филимону, которые раньше были согласны со Стефаном и писали мне по этому поводу, я ответил сначала вкратце, а теперь обстоятельно. Вот относительно данного вопроса». Глава 6. В том же письме он пишет о еретиках, последователях Савеллия. Они в его время приобретали влияние. Вот что он говорит. Об учении, ныне появившемся в Птолемаиде и Пентаполе, нечестивом, исполненном хулы на Бога Отца Вседержителя и Господа нашего Иисуса Христа, совершенного неверия в Единородного Сына Божия, рожденного прежде всей твари, слова воплотившегося и непонимания Духа Святого, у меня есть сведения, идущие с двух сторон. Официальные документы и беседы с братьями. Я написал о нем, как мог, с Божьей помощью, учительное послание, копию с которого послал тебе. Глава 7. В третьем письме о крещении, которое этот же Дионисий писал Филимону, пресвитеру в Риме, он сообщил следующее. «Я познакомился с сочинениями еретиков и преданиями их. Какое-то краткое время осквернял свою душу их мерзостнейшими мыслями, но пользу получил. Почувствовал к ним еще большее отвращение и опроверг их собственным своим умом. Один из братьев-пресвитеров удерживал меня. Он боялся, что, валяясь в их мерзостной трясине, я оскверню свою душу. Был он, как я понимал, прав, но меня укрепило посланное от Бога видение». Слово, обращенное ко мне, отчетливо повелевало. «Читай все, что попадется тебе в руки. Ты в состоянии все обсудить и выправить. В этом и причина, почему ты сразу же обратился к вере». Я принял это видение как согласное с апостольским словом, обращенным к людям более сильным. «Будьте менялами рассудительными». Рассуждая затем вообще о всех ересях, он добавляет. Это правило и этот образец я получил от блаженного папы нашего Иракла. Он изгонял из церкви бывших еретиков от церкви отделившихся, а еще более тех людей, которые от нее не отделялись, были, казалось, с ней вместе, но были уличены в посещении лжеучителей. Он не принимал их обратно, несмотря на их просьбы, пока они всенародно не излагали всего, что слышали от противников церкви. Тогда он принимал их в общение и не требовал, чтобы они вторично крестились, ибо раньше они получили от него святое таинство. Затем, после длительного рассуждения об этом предмете, он заключает: «Это вот я знаю. Не сейчас и не только в Африке ввели этот обычай, но уже давно, при епископах, наших предшественниках, в самых многолюдных церквах и на соборах братьев в Иконии и Синнаде, и по другим местам было так поставлено. Я не осмеливаюсь извращать их постановления и ввергать их в споры и состязания. Не нарушай меж ближнего твоего, установленных твоими отцами». Четвертое из его писем о крещении было написано в Рим Дионисию, удостоенному тогда священства и вскоре получившему епископский надзор над тамошними христианами. Это письмо свидетельствует, что Дионисий Александрийский говорил о нем как о человеке разумном и удивительном. Между прочим, он вспоминает о Новоте и пишет о нем так. Глава 8. У нас есть основания ненавидеть Новотиана. Он расколол церковь и увлек некоторых братьев в нечестие и богохульство, ввел нечестивейшее учение, клеветнически объявив безжалостным милосерднейшего Господа нашего Иисуса Христа. А кроме того, он отверг святое крещение, отбросил предшествующее ему с верой произносимое исповедание и из признавших его полностью изгонял Духа Святого, если и была какая надежда на то, что он пребывает в них или к ним вернется. Глава 9. И пятое письмо было написано им римскому епископу Ксисту. Он много говорит в нем против еретиков и рассказывает о таком случае при нем бывшем. «Я, брат, действительно нуждаюсь в совете и спрашиваю твоего мнения. Такое тут произошло, что я боюсь, как бы мне не ошибиться. В обществе братьев был человек, которого считали давним христианином. Он был среди братьев до моего посвящения и, думаю, даже до постановления блаженного Иракла. Как-то он оказался рядом с готовыми креститься, выслушал вопросы им и ответы их, подошел ко мне, рыдая и оплакивая себя, упал мне в ноги и клятвенно объявил, что крещение, принятое им от еретиков, совсем иное, что с настоящим крещением оно не имеет ничего общего, ибо исполнено нечестие и хулы. Он говорил, что вся душа его проникнута скорбью, что он не смеет поднять глаза к Богу, ибо начал он с кощунственных слов и обрядов. Поэтому он просил очистить его очищением самым чистым, принять его и приобщить к благодати. Я не отважился на это, сказав ему, что многолетнего общения с церковью для этого достаточно. Он присутствовал при Евхаристии, вместе со всеми произносил «Аминь», подходил к престолу, протягивал руки для принятия святого хлеба, получал его, в течение долгого времени приобщался тело и крови Господа нашего. Я не дерзаю начинать сначала. Я велел ему ободриться, с твердой верой и доброй надеждой приступать к святыне. Он плакал, не переставая, весь дрожа подходил к престолу и, несмотря на приглашение, с трудом присутствовал на службе. Кроме вышеназванных, есть, говорят, у него еще письмо о крещении, написанное от имени управляемой им епархии, ксисту и римской церкви. В нем он длительно обсуждает данный вопрос, приводя подробные доказательства. Есть, говорят, еще письмо о Лукиане к Дионисию в Рим. Об этих письмах достаточно. Глава 10. Галл и его окружение исчезли, не удержавшись у власти и двух полных лет. Власть принял Валериан вместе с сыном Галлиеном. Что об этом рассказывает Дионисий, можно узнать из его письма к Ермаммону. Пишет он так. «Сходное было открыто Иоанну, и даны были ему уста, говорящие высокомерно и кощунственно, и дана была ему власть на 42 месяца. Удивительны два облика Валериана, особенно если подумать, как все шло сначала, как он был кроток и расположен к людям Божиим. Так милостив и благожелателен к нам не был никто из императоров». Даже те, о ком говорили, что они открыто стали христианами, не принимали нас с таким явным дружелюбием и любовью, как он в начале царствования. Весь дом его был полон благочестивых людей. Это была Церковь Божия. Но его учитель, глава египетских магов, постепенно убедил его избавиться от них. Он посоветовал ему казнить чистых и благочестивых мужей и гнать как врагов тех, кто был помехой для его мерзких, отвратительных заклинаний. Есть ведь и были люди, которые могли одним своим присутствием и взглядом, даже только вздохом и звуком своего голоса, разрушать все козни демонов-губителей. Он предложил ему совершать нечистые посвящения, преступные колдовские обряды, богослужения, неугодные Богу, убедил губить несчастных детей, приносить в жертву младенцев несчастных родителей, рассматривать внутренности новорожденных, разрубать и разрывать создания Божии, будто бы ради собственного счастья. Затем он добавляет. Макриан в надежде на царскую власть поднес демонам щедрые дары. Раньше он именовался ведущим императорской казной, но не было у него ни видения, ни мысли об общем. Он подпал пророческому проклятию, горе пророчествующим от сердца своего и невидящим общего блага. Он не имел понятия о промысле, заботящемся обо всех, не убоялся суда того, кто прежде всего во всем и над всем. Поэтому и стал он врагом всеобщей церкви, отчужденным от Божьего милосердия. Он отогнал от себя как можно дальше собственное спасение, оправдывая таким образом свое имя. Дальше, между прочим, он говорит. Валериан, доведенный до такого этим человеком, стал в надменности своей издеваться над людьми. Как говорит Исаия, они выбрали для себя мерзостные пути, которых желала душа их, и я выберу на них поругание и воздам им за грехи их. Макриан сильно желал царской власти, хотя был вовсе ее недостоин. Он не мог облечься в царское убранство, будучи калекой, и выдвигал двух своих сыновей, перенявших отцовские грехи на себя. Явно сбылось на них предсказание Божие. «Взыщу грехи отцов с детей до третьего и четвертого поколения у ненавидящих меня». Собственные злые и неосуществленные желания свои он переложил на головы своих сыновей и в них запечатлел свою порочность и ненависть к Богу. Вот что писал Дионисий о Валериане. Глава 11. О том, что он вместе с другими претерпел за свою веру в Творца Вседержителя во время гонения, бушевавшего при этом императоре, рассказывает он, обращаясь к Герману, одному из епископов-современников, пытавшемуся его обесславить, в таких словах: «Я боюсь действительно впасть в совершенное безумие и глупость, будучи вынужден рассказать о дивном о нас смотрении Божием. Но так как хорошо хранить тайну цареву и славно раскрывать дела Божии, то уступлю насилию Германа. Я пришел к Эмилиану не один. Меня сопровождали мой сопресвитер Максим и диакон Ифавст Евсевий Херимон. Пришел с нами и один из римских братьев, тут находившихся. Эмилиан не обратился ко мне с предварительным «не устраивай собраний», счел это лишним и устремился сразу к конечной главной цели. Речь у него шла не о том, чтобы не устраивать собраний, а о том, чтобы нам самим не быть христианами. Он приказывал перестать быть ими и полагал, что если я передумаю, то и другие последуют за мной. Я ответил коротко и по существу. Следует повиноваться Богу больше, чем людям, и прямо перед ним засвидетельствовал: «Чту единого сущего Бога и никого другого, не изменю своих мыслей и не перестану быть христианином». После этого он приказал нам отправляться в какую-то деревню поблизости от пустыни, именуемую Кефра. Выслушайте, однако, слова того и другого, как они были записаны. Когда были приведены Дионисий, Фавст, Максим, Маркел и Херимон, Эмилиан, исполняющий должность правителя, сказал: «Я разговаривал с вами устно о человеколюбии властелинов наших по отношению к вам. Они дают вам возможность спастись. Обратитесь к тому, что согласно с природой, и почтите богов, сохраняющих царство их. Забудьте богов, противных природе. Что вы скажете на это? Я жду, что вы не ответите неблагодарностью на их человеколюбие, ведь они обращают вас к лучшему». Дионисий ответил: «Не всех богов чтут все. Каждый чтит того, кого признает богом. Мы чтим единого бога, творца всего, вручившего царство боголюбезнейшим Августам Валериану и Галлиену. Ему поклоняемся и постоянно молимся, да пребывает их царство безмятежным». Эмилиан, исполняющий должность правителя, сказал им: «Кто же мешает вам чтить и его, если это бог, вместе с богами естественными? Вам приказано чтить богов, а именно тех, которых все знают». Дионисий ответил: «Мы никого другого не чтим». Эмилиан, исполняющий должность правителя, сказал им: «Я вижу, что вы неблагодарны и бесчувственны к милости наших Августов. Поэтому вы не останетесь в этом городе, а будете высланы в Ливийские области, в место, именуемое Кефра. Это место я выбрал по приказу наших Августов. Никоим образом не будет разрешено ни вам, ни другим устраивать собрания и входить в так называемые места упокоения. Если кого-либо не окажется в том месте, какое я ему назначил, или его застигнут в каком-либо собрании, то он сам навлечет на себя беду. В надлежащем надзоре недостатка не будет. Ступайте, куда вам велено». Я чувствовал себя больным, но он не давал перевести духа и не позволил задержаться ни на день. Какой же у меня мог быть досуг созывать собрание? Между прочим, говорит он следующее: «По милости Божией участвовал я и в собрании явном. С великим рвением объединил я находившихся в городе, словно лично был с ними. Отсутствуя телом, присутствовал духом. В Кефра вокруг нас собралась большая церковь. Были тут братья, последовавшие за нами из города, были пришедшие из Египта. И там Господь отверз нам дверь слова. Сначала нас гнали и бросали в нас камнями, но затем немало язычников оставили идолов и обратились к Богу. Тогда впервые посеяно было там слово, раньше они его не слыхали. И словно только для этого к ним и привел нас Господь. Когда мы исполнили это служение, Господь опять вывел нас. Емелиан пожелал переправить нас, по-видимому, в места более суровые, в самые отдаленные в Ливии. Он велел сойтись отовсюду в Мариатиду, каждому определил здесь деревню, а нас поместил при дороге, чтобы схватить нас первыми. Он явно все устроил и подготовил так, чтобы, когда ему захочется, он легко мог бы всех забрать. Когда я получил приказ отправиться в Кефра, я даже не знал, где может находиться это место, и вряд ли раньше слышал его название, но все-таки пошел спокойно и безбоязненно. Когда же мне объявили приказ перебираться в пределы Каллуфия, те, кто были со мной, знают, в каком состоянии я находился. Тут я сам буду себе обвинителем. Поначалу я был расстроен и очень раздражен. И знакомыми, и привычными стали нам эти места. В той же области, говорили, нет ни братьев, ни порядочных людей. Докучают путешественники, нападают разбойники. Нашлось, однако, и чем утешиться. Братья напомнили мне, что оттуда ближе к городу. В Кефра у нас были частые сношения с братьями из Египта, так что мы могли устраивать собрания более широкие, а оттуда близок город, и я буду еще радоваться, видя воистину любимых, близких и дорогих людей. Они будут приходить и останавливаться у меня, и у нас будут частичные собрания, как в пригородных местах. Так и сталось. Между прочим, он пишет, что случилось. Герман хвалится многократными исповеданиями и много рассказывает о своих бедствиях. А может ли он перечислить, сколько раз нас вызывали в суд, забирали в казну наше имение, объявляли вне закона, продавали с аукциона имущество, лишали почетных званий? Может ли рассказать о нашем пренебрежении к мирской славе, презрении к похвалам и порицаниям от властителей и сенаторов? О стойком терпении, с каким мы переносим угрозы, враждебные крики, опасности, гонения, скитания, скорбь, всякие утеснения, вроде тех, которые выпали на мою долю при Деции и Сабине и продолжаются до ныне при Емелиане. Где находился тогда Герман? Что говорили о нем? Я по вине Германа попал в положение глупейшее. Почему я отказываюсь в подробностях рассказывать о том, что было? Братья об этом знают. Он же в письме к Дометию и Дидиму опять вспоминает о случившемся гонении. Наших, их много, и вам они неизвестны, незачем перечислять по именам. Знайте только, что мужчины и женщины, юноши и старцы, девушки и старицы, воины и чины гражданские — люди всех сословий и всех возрастов победили в борьбе с бичами, огнем и железом и получили венец. Некоторым же и очень долгого времени мало, чтобы явиться угодными Господу. Так, по-видимому, до ныне обстоит дело и со мной, почему и дал он мне отсрочку до удобного часа ему ведомого. Я выслушал тебя в час благоприятный и в день спасения помог тебе. Так как вы спрашиваете и желаете, чтобы мы рассказали, как мы живем, то вы, по крайней мере, слышали, как нас, меня, Гаия, Фавста, Петра и Павла, в оковах вели центурион, офицеры и бывшие с нами воины и слуги, как подошли какие-то люди из Мариатиды и против нашей воли, мы не хотели идти с ними, силой повлекли нас, похитили. А сейчас мы одни. Я, Гаий и Петр вдали от братьев заключены в пустынном и мрачном месте Ливии, отстоящем от Паритония на 3 дня пути. Ниже он говорит: «В городе притаились пресвитеры, тайно посещающие братьев: Максим, Диаскор, Димитрий и Луций. Фавстин и Акила, более известные в мире, скитаются по Египту. Скончавшихся от болезни пережили диаконы Фавст, Евсевий и Хиримон. Евсевию Господь с самого начала послал сил и приготовил его мужественно служить исповедникам, находящимся в темнице, и погребать, с опасностью для себя, тела совершенных и блаженных мучеников. До сих пор ведь правитель не перестает, как я уже сказал, обрекать приводимых к нему на жестокую смерть. Одних терзают пытками, другие угасают в оковах и темницах. Приказано никому их не навещать, и он внимательно следит, не появится ли кто. И все же Господь посылает передышку страдальцам через братьев, которые настойчивы и усердны». Так пишет Дионисий. Следует заметить, что Евсевий, которого он называет диаконом, стал в скором времени епископом Владикии Сирийской. Максим, о котором он говорит, что он был тогда пресвитером, стал преемником Дионисия в служении Александрийским братьям. Фавст, вместе с ним тогда прославленный своим исповеданием, уцелел до нынешнего гонения. Глубокий старец, насытившийся днями, он в наше время кончил жизнь мученичеством. Ему отрубили голову. Вот что в те времена случилось с Дионисием. Глава 12. В это валерианово гонение три человека в Кесарии Палестинской прославились исповеданием Христа и украсились божественным мученичеством, стали пищей зверям. Одного из них звали Приск, другого — Малх. Имя третьего было Александр. Они, говорят, жили в деревне и сначала сами обвиняли себя в нерадении и лени. Сейчас как раз время, когда раздаются награды тем, кто пламенеет небесной любовью, а они пренебрегают ими и не стремятся восхищать венец мученический. Обсудив все таким образом, они отправились в Кесарию, вместе пошли к судье и приняли вышеупомянутую кончину. Кроме них, в это же гонение и в том же городе какая-то женщина, рассказывают, вступила в ту же борьбу. Ходит молва, что она принадлежала к ереси Маркиона. Глава 13. В скором времени Валериан был обращен в рабство варварами. Сын его, став единственным правителем, пользовался властью благоразумнее. Он тотчас же своими указаниями прекратил гонение и велел предстоятелям веры свободно исполнять привычные обязанности. Рескрипт его составлен так. «Самодержец, кесарь Публий Лициний Галлиен, благочестивый, счастливый Август, Дионисию, Пенне, Димитрию и прочим епископам. Я приказал распространить на весь мир щедроты моих благодеяний, да удалятся все из ваших богослужебных мест, дабы смогли вы поступать согласно моему рескрипту, не будучи ни от кого докучаемы. Все это, в меру возможного, может быть вами совершаемо, и давно уже дано на это мое согласие. Поэтому Аврелий Кириний, верховный прокуратор, заставит соблюдать мое распоряжение. Да будет оно помещено здесь для большей ясности в переводе с латинского языка. Передают и другое распоряжение этого императора, обращенное к прочим епископам и разрешающее получить обратно так называемые места упокоения». Глава 14. В это время римской церковью управлял еще Ксист, антиохийской, после Фабия, Димитриан. В Кесарии Каппадокийской правил Фермилиан, в церквах Понтийских — Григорий и его брат Афинадор, ученики Оригена. В Кесарии Палестинской по кончине Феоктиста получил епископство Домн. По его смерти, вскоре последовавшей, преемником его стал Феотекн, наш современник. Он тоже был из училища Оригена. В Иерусалиме, по упокоении Мазабана, епископскую кафедру, получил Именей, славный в течение многих лет, наш современник. Глава 15. Во времена этих епископов, когда повсюду для церквей наступил мир, в Кесарии Палестинской за свидетельство о Христе обезглавлен был Марин. Он принадлежал к военной знати, был родовит и богат, а казнен вот по какой причине. У римлян знаком отличия считается виноградная лоза, и получившие ее, говорят, становятся центурионами. Одно место центуриона было свободно, и в порядке продвижения по служебной лестнице Марина назначили на это место. Он уже собирался принять этот знак отличия, когда в суд пришел какой-то человек и заявил, что по старым законам Марин не может быть удостоен этого звания. Он христианин и не приносит жертв императорам. Место центуриона принадлежит ему, обвинителю. Судья, им был Ахей, взволнованный происшедшим, сначала спросил Марина, какой он веры. Увидев, что тот тверд в своем исповедании, дал ему на размышление 3 часа. Когда Марин вышел из суда, Феотекн, тамошний епископ, подошел к нему и увлек беседой. Взяв за руку, ввел в церковь и поставил рядом с собой у алтаря. Откинув полу его плаща, указал на висевший сбоку меч, одновременно подал ему божественное Евангелие и предложил выбрать, что ему по душе. Марин, не задумываясь, протянул правую руку и взял божественное писание. «Держись, держись, Бога!» — воскликнул Феотекн. «Получи то, что выбрал, и, укрепляемый им, иди с миром». Когда Марин вышел из церкви, глашатай уже громко вызывал его на суд, ибо окончился назначенный срок. Представ перед судьей, он явил еще большее усердие к вере. Его тут же повели, в чем он был, на смерть и казнили. Глава 16. Держится там память и об Астирии. Вспоминают его дерзновенность, угодную Богу. Римский сенатор, любимец императоров, известный всем знатностью и богатством, он однажды присутствовал при кончине мученика. Он взвалил тело на спину, а был в сверкающей дорогой одежде. Облек его в дорогой покров и похоронил в соответствующей гробнице. Много рассказывают о нем люди, его помнящие и дожившие до нашего времени. Рассказывают, между прочим, и о таком чуде.